Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Как люди переживают кризис экономический и кризис личный? В чем разница психологических реакций? Как лучше преодолевать общественный стресс, коллективно или в одиночку? Как психологически справляться с ситуацией увольнения, сокращения и поиска работы? Как состояние тревожности влияет на качество жизни, на взаимоотношения людей, как сказывается на семьях и детях? И вот об этом, обо всем мы сегодня будем говорить с социологом Левада-центра, который специализируется на экономике кризиса, на экономическом аспекте этих обстоятельств. Мариной Красильниковой добрый вечер.
Добрый вечер.
И психологом, научным сотрудником Института психологии Российской академии наук Ольгой Маховской. Здравствуйте, Ольга.
Добрый вечер.
Вам мы задаем вопрос такой. На чем вы стали в последнее время экономить, если стали, конечно, и как вы это переживаете? То есть как вы с этим смирились, не смирились, мучает вас это обстоятельство? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Давайте, наверное, Марина, начнем с вас, с общей такой характеристики вот перемен в общественной сфере с момента того, как кризис был так легализован в общественном мнении. Есть ли какие-то цифры, как уровень тревожности изменился, что люди, как люди реагируют на спрос, что думают по поводу рубля и так далее. Вот эту вот общую характеристику нам нарисуйте, пожалуйста.
Да, тогда я постараюсь зайти немножко издалека, потому что в общественное внимание, в общественную тревожность, в общественное сознание нынешний кризис входил очень постепенно. О финансовом кризисе заговорили уже в конце лета. В конце лета и, значит, с первых месяцев осени появились очень тревожные сообщения с фондовых рынков, очень тревожные сообщения из банковского сектора. Население по этому поводу тоже тревожилось, но как-то очень отстраненно, потому что, в сущности, вот эти вот все сложные проявления экономической жизни, финансовый сектор для большинства российского населения – это не его непосредственная реальность, это не тот ежедневный быт, с которым люди сталкиваются, потому что очень не у многих есть сбережения, очень не у многих есть вклады, я имею в виду относительно, конечно, вклады в банках. Уж совсем никто не играл на фондовой бирже, что там происходит российскому населению, в общем, неинтересно. Поэтому вот такая тревога была, но в конкретной своей жизни люди этого не фиксировали, они продолжали говорить, что, в общем, ну, материальное положение ничего, даже немножко улучшалось у некоторых. То есть вот эти все такие умеренно положительные тренды, они продолжались. И сдвиг произошел только в ноябре прошлого года, когда действительно кризис добрался в своих понятных для населения проявлениях до массовых слоев населения. А понятные для такого вот населения, которое живет, для небогатого населения, это два проявления. Это инфляция и это проблемы на рынке труда. Вот именно эти тревоги, они стали реальными из общих представлений. Вот эти проблемы стали реальными в последние два месяца прошлого года, и они очень сильно встревожили население. Во-первых, инфляция, инфляционные ожидания. Дело в том, что инфляционные ожидания, несмотря на очень благоприятные последние 10 лет, несмотря на постоянный рост доходов, на постоянный рост удовлетворенности населения своим материальным положением, инфляционные ожидания всегда оставались очень высокими. И в этом смысле повышение цен на потребительском рынке, это, конечно, было неприятно, но это была не очень свежая новость. А вот действительно свежей новостью и поэтому очень сильно встревожившее население было изменение ситуации на рынке труда. Опять же, последние 5 лет рынок труда был чрезвычайно благоприятным для работника. Словно говоря, только ленивый не мог себе найти работу и заработать свою копейку, и люди привыкли к такому положению вещей. И вдруг выяснилось, что есть увольнение, есть задержки заработной платы, о которых все уже забыли. Вот эти все проявления, они начались в ноябре в массовом масштабе. И сразу же очень сильно обеспокоили население. И вот с тех пор у нас есть такой индикатор ожидания безработицы. Мы задаем простой вопрос, как вы думаете, безработных людей будет больше или меньше в ближайшие месяцы? И этот показатель последние лет 5 все время становился все благоприятнее и благоприятнее. Не больше трети населения говорили, что безработных будет больше. На сегодняшний день, буквально за несколько месяцев, этот показатель взлетел до 75-76%. То есть 2 с лишним раза выросла доля тех, кто ожидает роста безработицы. И вот этот страх, он сейчас, пожалуй, даже сильнее, чем фактически ситуация, которая складывается в семьях, потому что мы одновременно спрашиваем людей, а кто-нибудь из работающих членов вашей семьи, там есть проблемы на работе, ну, такие, как задержки заработной платы, или там сокращение заработной платы, или увольнение на том предприятии, где работает кто-то из членов вашей семьи. Ну, пока не более трети российских семей сообщают нам, что одно из этих событий, оно произошло с кем-то из работающих членов семьи. Но страхи гораздо сильнее. Страхи, как мне кажется, подпитывают вот эту самую тревожную ситуацию. Люди начинают
сейчас
вести себя
Ольгу
иначе.
Сейчас мы Ольгу как раз и спросим. Это вот связано личное с общественным? Есть разница в переживании такого личного кризиса, который выплескивается на общественные ожидания? Или общественные ожидания сами по себе провоцируют эту тревожность?
Ну, общественные ожидания – это уже просто признак некоторой тревожности. Повышение тревожности – не такой плохой признак, в принципе. Да? Иногда это показатель активизации населения, и этому населению давно уже нужно активизироваться. Другое дело, что насколько это будет протекать продуктивно. А что касается личностных кризисов, чтобы мы с вами не запутались, это и финансовый кризис – это разные вещи. По своей структуре это похоже, это несовпадение, противоречия каких-то тенденций, которые мешают развитию там, финансовому рынку, в данном случае личности. Но личность переживает свои кризисы вне зависимости от конъюнктуры на рынке, режима политического и так далее. Просто наступают периоды вызревания, когда что-то человек хочет менять. Он может избегать изменений и совершать такой бэкслайдинг, возврат, и, как, не знаю, сходить на одноклассники и встретить первую любовь, то есть вернуться на 20 лет назад. Я бы совсем просто характеризовала личностный кризис как я больше не хочу жить так, как могу. То есть у меня есть некоторый ресурс, но мне он не нравится. А что касается финансового кризиса, то это наоборот, это внешние ограничения, всегда очень неприятные. То есть я не могу жить так, как я хочу. Вот я вчера так хотела, я вчера так жила, сегодня я этого не хочу. Это всегда неприятно. Но осознается это, на самом деле, я не думаю, что вот этот уровень тревожности. Люди говорят, да, 76%, да, безработица будет нарастать. Но в силу того, что у нас психология неудачника, мы все надеемся, что это у кого-то, где-то меня может принести. Это мешает консолидации людей. Это не значит, что мы завтра...
То есть, на самом деле, действительно, вот этот общественный вот этот вот страх, он слишком превалирует, и человек на себя это не примеряет?
Нет,
или...
он глубоко психологически не переживает. Иначе бы у нас население стало часть пить, часть громить витрины, если бы они осознавали, что все так плохо. Все действительно плохо, и, может быть, в таком же масштабе. Но глубина психологического переживания, она мизерна, она не принимается пока. Это не значит, что этого не будет, не будет паники и так далее. Но, вы знаете, я следила за тем, что происходит осенью, и там развивались какие-то финансовые показатели. Во-первых, слово «кризис» очень долго было как бы табуировано где-то до середины осени. Нам не говорили, нам говорили, что это где-то какой-то заморский ветер, вообще-то американского происхождения, поскольку у нас антиамериканские настроения очень высоки, мы думали, что у нас-то все по-другому. Потом стали говорить как-то осторожно. Сегодня ехала в машине, слышала, Жириновский говорил, не думая о кризисе, думая о празднике. И вот вот это вот праздничное настроение, которое мы с предыдущего периода до сих пор на себе несем, оно существует. Вот это такое, такая неуменяемость, желание засунуть куда-то голову под подушку или оторваться и забыться, оно есть. Может быть, в период опроса люди ставят галочки, но потом они живут совсем другой жизнью и прожигают то, что есть, именно потому что «а завтра и этого не будет». У меня сегодня позвонила клиентка, да, она объявила о том, что она хочет развестись. Двое детей, 28 лет, никакой профессии, но это безумие. На вопрос, почему, она говорила, ну, кризис же. А я еще даже на коньках не покаталась, да, вот. А завтра, значит, будет война, а у меня еще куча всяких детских желаний.
Слушайте, это смешно. Мне тоже тут недавно позвонил, ну, не 28 лет, гораздо более взрослая дама. Но у меня такое ощущение, что на почве общего финансового кризиса какие-то начинают
делать.
Надо что-то делать, и люди, либо любовная лодка разбилась обид, либо что-то кто-то меняет.
Кто-то женится. Ну, это как-то связано? Да, это связано. Потому что у нас примерно вот такое. Вот дал кто-то отмашку, да, что-то сейчас будет резко меняться. И все накопленные ожидания, мы же как медведи, спим-спим, потом этого медведя разбуди, он начинает плясать и все крушить, да, вот мы как этот медведь, которого разбудили, каждый думает, что вот пришло время, наконец, под сурдинку все поменять, работодатели увольняют без всяких объяснений, да, в магазинах повышаются цены без всяких объяснений, поскольку народ внутренне готов к этим негативным переменам, так давайте мы под это дело сейчас все эти перемены-то и совершим.
Да, картину вы нарисовали несколько такую шизофреническую, я бы сказала.
Сейчас мы продолжим этот разговор после короткого объявления на радио «Свобода». Сейчас, Марин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как изменилась оценка правления государством выходца из спецслужб за четверть века после ухода из жизни Юрия Андропова? Об этом говорим с историком Роем Медведевым и философом Никитой Петровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Время гостей на радио «Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Сегодня с социологом Мариной Красильниковой и психологом Ольгой Маховской мы обсуждаем, собственно, как мы все с вами переживаем кризис экономический и как это касается каждого из нас, семей, детей, как мы справляемся с этим стрессом или, наоборот, не справляемся, глубоко переживаем эти обстоятельства или вполне с ними согласны и не чувствуем этого. Марин, вы хотели возразить Ольге или вас потрясла нарисованная?
Меня потрясла нарисованная картина, но мне хотелось бы извлечь из нее нечто рациональное. Я хотела бы обратить внимание на то, что людские настроения, они, в общем-то, материализуются в нечто вполне объективное. Ну, например, в данном случае, вот по нашим опросам мы видим, у нас есть специальные для этого индикаторы, типа индекса потребительских настроений, как вот сегодняшние настроения могут повлиять на реальную экономику? Суть состоит в том, что если массовый потребитель, не каждый конкретный человек, а массовый потребитель, который складывается из отдельных конкретных людей, их семей, их персональных историй, их разводов, женитьб и так далее, если он полагает, что сейчас неподходящее время для того, чтобы тратить деньги, массовый потребитель начинает сокращать потребление. И наши индексы показывают, что падение индексов потребительских настроений, индекса социальных настроений за осень произошло совершенно драматическое. Снижение на 20% такое мы видели только 10 лет назад, в 98 году. Во что это выливается?
Проще говоря, люди не хотят покупать. Люди мы не знаем, почему, то ли они боятся, то ли хотят сэкономить, то ли...
Выливается это в то, что люди меньше покупают. И нам люди сообщают, что они стараются отложить крупные покупки, которые они планировали ранее, потому что они либо уже сократились их доходы, либо они этого ожидают, сокращение доходов. Нам люди сообщают, что они стремятся покупать продукты подешевле, и тем самым совокупный потребительский спрос, он сжимается.
Что оказывает действие на экономику
и так далее пошло по кругу. Если надо произвести меньше хлеба, то, значит, надо меньше рабочих для того, чтобы производить этот хлеб, значит, кого-то можно уволить. И если кого-то уволили, то доходность этого самого совокупного покупателя снижается и так далее. Вот именно это сейчас и происходит.
Это означает, что все-таки в головах-то срабатывает, даже если человек себе не отдает до конца отчета, он в действиях своих вот так себя ведет.
Ну да, он консервирует ресурс, потому что кризис – это всегда очень неприятная ситуация, расходование ресурсов, полного напряжения, усилия. Это, но, понимаете, те люди, которые пережили 98-й год, на мой взгляд, сходство очень высокое, да, по своей природе. Да,
ну, это тоже кризис. Здесь больше различий, чем сходство, но это тоже, да, тоже кризис.
И кризис не протекает очень быстро, да, это затяжное состояние, но это шанс двигаться вверх и двигаться вниз. Это мы тоже помним с 98-го года. И то, что кризис потребует ресурсов, конечно, заставляет людей на автомате экономить. По возможности. Но при этом мы видим, как, не знаю, люди, которые посещали клубы, так и посещают их. Есть своя такая шкала приоритетов. Там публичное лицо, которое человек хочет соблюсти. Мы, может быть, для себя экономим, но на публику мы говорим нечто другое. Мы очень надеемся как можно дольше продержаться и, может быть, даже всплыть на этом фоне. Мне так кажется, что здесь не все так драматично, что здесь очень разные тенденции. Другое дело, что люди все равно остались один на один с сами собой.
Да, да, сейчас это мы обсудим про сами с собой. А вот скажите мне, дамы, у вас есть ощущение, что вот разница все-таки между этими 10 годами в том, что люди все равно при всей инфантильности гораздо более самостоятельные. Они в целом отдают себе отчет. Вот что, ну, вот есть некие вещи, на которые они должны будут, про которые они должны будут подумать. Или, ну, в данном случае в спросе, в экономии, в переводе в валюту или не валюту, там, ну, о какой-то перспективе. Или все-таки нет, потому что по-прежнему все равно все убого, и не было хорошо, и хорошо не будет.
Я бы сказала, что, конечно, сейчас, в 2008 году, в среднем население лучше подготовлено к шокам экономическим, чем оно было в 1998 году. Но не принципиально лучше. Вот в чем проблема. За вот эти самые 10 лет у широких слоев населения материальное положение улучшилось у всех. Бедность сократилась вдвое. Это правда.
То есть мы хотя бы не голодные,
мы хотя бы не голодные, и вот у нас есть такой показатель субъективный по финансово-материальному статусу, люди сами себя оценивают, и мы вот ввели такую шкалу, что нам денег хватает, не хватает даже на продукты, вот таких у нас, слава богу, сейчас только 10% населения. И за 10 лет мы, значит, вот 10 лет назад самая массовая категория людей – это были семьи, 40%. Это были семьи, в которых денег на продукты хватает, а вот покупка одежды уже вызывает финансовые затруднения. За 10 лет мы перешли, мы, страна в целом, перешли на следующую ступеньку. Более 40, почти 50% вот до лета нынешнего года говорили о том, что нам денег на еду и на одежду хватает. А вот покупка товаров для дома, там, холодильника, телевизора, вот это вот уже вызывает финансовые затруднения. Конечно, это другой материальный статус, но не принципиально другой. Вот в чем проблема. По-прежнему примерно четверть населения имеют сбережения. Причем сбережения эти, не надо думать, что они велики. По нашим опросам, примерно год назад или два, мы спрашивали, начиная с какой суммы, вот какую сумму вы бы уже назвали сбережениями. Это примерно 70 тысяч рублей. А начинается для отдельных групп населения 50 тысяч рублей, это уже сбережения. Это уже много. Это уже страховка на черный день. Причем одна из основных целей накапливания сбережений – это страховка на черный день. Да, с одной стороны, мы чуть лучше подготовлены, но это настолько чуть, что принципиально ничего не меняет. И именно поэтому страх безработицы столь значителен и важен для населения, потому что это единственный источник, пусть малого, но дохода.
у вас, Ольга, как ощущение? Вот такое же, что на самом деле в представлениях людей о масштабах кризиса мало что изменилось именно потому, что они не стали намного лучше жить. И поэтому терять особенно и нечего, кроме как работы.
Трудно сказать, как раз многим удалось улучшить свое положение. Вот если говорить о таких стратегических решениях вопросов там, жилищного вопроса, кто-то хотя бы заложил основу этим спокойней. Меня больше всего волнует молодежь, поскольку им кормите нас, вообще говоря. И мне кажется, что их положение как раз в эти так называемые благополучные времена было предельно напряженным. Их заставили работать и учиться одновременно. У них нет достаточно хорошего образования, чтобы маневрировать в условиях рабочего рынка. Не все из них получили дипломы, и мне за них немножко страшно. И думаю, что если мы говорим о перспективе там, каких-то социальных манифестаций и так далее, то это первые кандидаты. У них ресурс маленький, им уже просто нечего будет продавать, вот нечего концентрировать. А что касается людей зрелых, то как люди, пережившие войну, понимаете, уже ничего не страшно. А крыша есть, руки есть, будет здоровье, но никогда с голоду не помрем.
Огород 6 соток.
Да. Кстати, будет здоровье. Это проблема на протяжении всех этих лет. Все ведь платное. И, в общем, весьма серьезно платное. И образование платное, и здоровье платное. И этих денег, в общем-то, не хватает. Вернее, текущих доходов большинства семей не хватает для удовлетворения этих потребностей.
Ну, вот это тоже будет, наверное, одной из
и раньше не хватало.
Ну, это будет еще категория действительно стареющих граждан, которые не могут претендовать на какие-то работы, которым нужно лечиться, да. Это будет самая уязвимая категория, на которую должны обратить внимание. Там.
Да куда ни возьмись, на всех надо обратить внимание. Надо обратить внимание на тех, кто успел включиться в потребительское кредитование. Таких тоже много.
Ну, в общем, короче говоря, обратить надо внимание на всех, но вот как с этим справляться, мы об этом, в том числе лично нам всем, в доме, я вам задам вопрос, сплачивает нас кризис или, наоборот, и разъединяет, как нацию и как семьи, но это сразу же после новостей, и вас, уважаемые слушатели, я тоже уже буду подключать, вижу ваши звонки и ваши пейджеры, а в программе «Время политики», которая выйдет в эфир в 22 часа в прямом эфире дискутируют член Координационного совета движения «Солидарность» Борис Немцов и депутат Государственной Думы фракции «Единой России» Владимир Мединский. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Число жертв лесных пожаров на юге Австралии превысило 170. В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс с огнем борются тысячи пожарных. Сгорели дотла ряд небольших городков под Мельбурном. В Веденском районе Чечни произошло боевое столкновение сотрудников правоохранительных органов с группой боевиков. Погиб один милиционер, двое ранены, убит по меньшей мере один боевик. В Москве усилена охрана главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, жестоко избитого в ноябре. Министерство обороны России обратилось к правоохранительным органам Грузии с просьбой организовать встречу младшего сержанта российской армии Александра Глухова с матерью. Мать Глухова, которая утверждает, что просил в Грузии политического убежища, сегодня приехала в Цхинвали. Солдатские матери Петербурга заявляют о том, что минувшие выходные в Ленинградской области командиром роты были избиты два солдата-срочника, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Президент России Дмитрий Медведев на совещании в Кремле по экономическим вопросам предложил правительству скорректировать бюджетную политику, чтобы обеспечить выполнение социальных обязательств государства. Медведев подчеркнул, что экономический кризис пока не достиг своего пика. Мосгорсуд оставил под стражей бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия. Польша выразила возмущение в связи с убийством польского заложника пакистанскими талибами. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский назвал убийство зверским и сообщил, что выданы ордера на арест подозреваемых в преступлении. В Киргизии парламентский комитет по обороне поддержал предложение правительства денонсировать соглашение США о размещении авиабазы в Манасе.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем с вами разговаривать о кризисе, на чем вы стали экономить и как вы это обстоятельство переживаете. Со мной в студии замечательные женщины, профессионалы, социолог Левада-центра Марина Красильникова и психолог, научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская. Средства связи, смс-сообщения посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Давайте послушаем наушники, пожалуйста. Да. Михаил, Тульская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Я вот по поводу кризиса давно собирался вот вам сказать.
Давайте.
В конце ноября, это «Комсомольская правда», это еженедельная, она объявила конкурс по поводу, значит, частушки антикризисные. Мол, народ частушку споет, и кризис стороной пройдет. Ну, я не специалист, но, во всяком случае, я просто присмотрелся, как люди реагируют на это вот проявление кризиса. В общем, что они думают, что они говорят, знакомые, близкие. Это по работе, там, друзья. И знаете, у меня, в общем, почти частушка получилась.
No.
Очень такая простенькая. Хватит кризис обсуждать. Ставим крест на теме. Нам, совкам, не привыкать к карточной системе. Вот такие вот дела. Спасибо.
Спасибо, Михаил, высказался. Олег из Москвы, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня два вопроса. Сначала, скорее экономически, хотя чисто экономиста здесь нет, но все-таки. Вот наши партнеры... Импортеры, они сделали нам скидку по поводу кризиса 18% в рублях. И возникает у меня в связи с этим... То есть был у них подкожный жирок-то. В связи с этим у меня возникает вопрос, а почему импортеры лекарств, продуктов питания совершенно задирают цены почти в два раза уже, ну скажем, на Аквадетрин. При том, что даже так не упал рубль. И не стоит ли всех импортеров неэластичных по спросу товаров проверить на подкожный жирок?
А это второй... вы как... Подождите, Олег, вы как это хотите делать?
Ну, я не знаю, как это будут делать. Но если, скажем, вот радиостанции, которые эластичны по спросу, можно скинуть, так, наверное, и другие могли бы немножко уменьшить свои прибыли. А второй вопрос связан чисто психологически. Вот в Америке какой-то мужик застрелил жену и 5 детей, после этого покончил с собой. И у меня возникает вопрос. Вот те либералы, которые говорили, что человек ответственен за свое существование, что каждый, так сказать, кузнец своего счастья, и что пусть гибнет неприспособленный, пусть... ну, в общем, понимаете, вот эта вся либеральная идеология, она уже лет 15 продолжалась на всех каналах массовой информации, они не чувствуют себя ответственными вот за такого рода несчастье? И не нужно ли...
А Советский Союз, по-вашему, был просто белым, пушистым, и коммунистическая система просто чувствовала ответственность за каждого?
Ну, вы знаете, при советской власти, я, конечно, было огромное количество идиотизма, но при этом они никогда... не стыдили человека тем, что он бедный. Вот уж что не было, это... так этого никогда не было.
Да, за бедность не судили, не была пороком. Хорошо, кто начнет?
Ну, давайте я прокомментирую немножко, Марина, как бы такая более-менее причастная, да, к экономике. Я думаю, что вы, конечно же, совершенно правы, что тот уровень рентабельности, да, то соотношение доходов и затрат,
которые есть у многих наших и производителей, и посредников, я имею в виду торговлю, он чрезвычайно благоприятный для этих самых продавцов. И, конечно, здесь есть огромный ресурс для снижения цен. И, в общем-то, про этот ресурс все более-менее знают. Только никто не знает, насколько я понимаю, не знает или не хочет работать с этим ресурсом. А автоматически здесь ничего не получится, потому что при том уровне монополизации экономики, который у нас есть, конечно же, ничто не мешает продавцам устанавливать такую цену, какую они хотят, а пользуясь вот этими страхами кризиса, конечно же, они будут стараться. Да, это проблема, про нее все знают, про нее все говорят, почему-то ее никто не решает.
Ну, а теперь про бедность не порог, и вот про, так я понимаю, что можно еще и перевести в плоскость самоубийств и реакции на, в данном случае, стрессы, потому что, конечно, бедность, разумеется, не порог, но противопоставлять коммунистическую систему, которая не пеняла на бедность, но, в общем, не сильно много делала для того, чтобы люди были богатыми, теперь противопоставлять эту историю, ну, мне кажется, не очень корректно.
Ну, и в советские времена нам не позволяли быть до конца бедными, да, но и богатыми тоже, да. А сейчас позволено и то, и другое, как бы. И в этом был смысл перемен. По поводу ответственности в каждом конкретном случае, конечно, вопрос об ответственности стоит, но вот что касается конкретного случая, мне кажется, там не обошлось без такой личностной акцентуации, потому что убить 5 своих родных детей – это все-таки случай исключительный.
Скорее, и... вот вчера было рассказано о случае, когда мать многодетная, одна воспитывающая детей, мыкавшаяся по всем чиновникам, выбивавшая несчастные пособия, пытавшаяся как-то детей устроить в школу, найти, в садики, найти какие-то возможности для существования, а не смогла этого сделать и выбросилась сама из окна, рассчитывая, что, может быть, тогда детей как-нибудь... К счастью, сугроб спас, и она...
Ну, слава богу.
В больнице, да, но...
Ну, это поступок отчаявшейся женщины. Это понятно, это, конечно, очень больно, и, повторяю, ответственность лежит на всех нас, и то, что произошел перекос в такую денежную сторону, он ненормален, безусловно, и у нас сейчас не будет другого выхода, кроме как корректировать и выводить на первый план другие ценности. Ценности взаимопомощи, не знаю, труда, качества труда, профессионализма, наконец-то. Об этом и тоже говорили. Но перекос был в сторону...
Все измерялись деньгами.
Да, все измерялось деньгами. Теперь их не будет, и нам всем, большинству населения, будет невыгодно их, во-первых, демонстрировать, а во-вторых, измерять все и вся именно в денежных единицах. Ну, во всяком случае, есть надежда на некоторый человеческий ренессанс. Хотя здесь будут противоречивые тенденции, как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения. Как я ожидаю, как рост разводов, так и укрепление семьи, вот одновременно, как ни странно. Там, где отношения были плохими, они станут невозможно плохими. То есть всё, кризис всегда все усугубляет. Там, где они были хорошими, там
Это к разговору о семье, да? То есть, ну, конечно, будет ли она крепче, да, или, наоборот, она распадется. И с нацией также. Это можно сопоставлять, если
я
в семье
думаю,
такие
что
процессы,
да,
происходят?
Да, да, да. Я думаю, что...
Какая-то часть, наоборот, соберется и сплотится,
какая-то кристаллизуется и обнаружит себя как некоторый сплоченный коллектив. И повторяю, что речь идет о переоценке ресурсов и наши отношения с коллегами, с членами семьи, с друзьями. Это тоже наш ресурс, он будет переоцениваться. Мы просто вынуждены, в условиях дефицита, мы вынуждены будем активизировать все, что у нас есть. И на этом фоне в том числе будут происходить улучшения. Более того, я как психолог не закрывала бы все сюжеты. Вот теперь вот мы входим в такой темный туннель, где вот со свечкой в руках нам нужно 3 года пройти вместе по этим катакомбам. И только вот свет в конце туннеля, как некоторый признак, призрак. Я думаю, что у разных людей будет очень по-разному развиваться жизнь. Для кого-то это просто шанс на улучшение. Я в этом убеждена. Тот, кто начнет искать и маневрировать, тот что-нибудь найдет для себя более интересное. Хотя это может быть связано с переменой места жительства, партнеров брачных, страны и так далее, что угодно. А кто-то, кто ходил в сберкассу получать денежку, и эта денежка потихонечку растет, государство подбрасывает, ну, вообще может не заметить, что был кризис. Кто покупал хлеб, молоко, мясо, ну, он будет немножко скрипеть, но, в принципе, он будет жить на таком же очень низком уровне.
Марина, а что, да, с нацией-то, вот, как вам кажется?
Я бы, вы знаете, да, не ставила такой вот знак равенства между тем, что происходит вот с психологией семьи и общество в целом, как нельзя ставить знак равенства между тем, как организован бюджет семьи и как организован бюджет страны. Это, в общем, здесь разные законы регулируют развитие этих объектов. Действительно, в кризисной ситуации... И да, и я бы не стала говорить, что кризис, он сломает все. Я надеюсь, что все-таки мы переживем менее болезненно нынешние экономические трудности. И, конечно же, в этих экономических трудностях будут люди, которые от них выиграют, на то он и кризис, потому что одна из его функций... Я имею в виду экономический кризис, что одна из его функций – это перестройка экономики, создание новых импульсов, которые позволили бы развиваться дальше. Кризис – это исправление тех диспропорций, которые накопились. В этом смысле вы абсолютно правы. Но я особенно хотела бы обратить внимание, вот вы сказали о тех, кто этот кризис даже не заметит. И невольно вы обозначили этих людей как, в общем-то, людей весьма скудно живущих, со скудными запросами, и людей, которые очень зависимы в источниках своего существования от общества в целом, как бы мы его здесь ни назвали. Это пенсия, это что? То есть это люди, у которых нет никаких ресурсов для самостоятельного выхода из сложной жизненной ситуации. И таких людей в России очень много. Вот в чем проблема выхода из кризиса России, что в России очень много людей, у которых нет самостоятельных ресурсов для защиты своих материальных жизненных интересов, своих, своей семьи. Вот это проблема.
А вы знаете что? Я считаю, что есть ресурс, который никогда не используется. Это общая атмосфера в стране, которая сейчас не формируется, атмосфера консолидации. И то, что у этих бедных людей нет других источников, и они не могут полагаться на себя, это уже проблема возраста. Мы не можем от них требовать какой-то самостоятельности. Это слишком жестоко было бы. Но мы можем заставить общество о них беспокоиться, об этих стариках, которые живут рядом с нами. Этого никто не делает. То есть это считается по-прежнему, что это забота государства. И государство подтверждает, что да, мы будем
повышаем
о вас
пенсии, да.
Да, заботиться, мы 4 раза повысим пенсию. В общем-то, там какие-то легенды без конца ходят, поскольку я не пенсионер, то я подробностей не знаю. Но я думаю, что это игры, в которые играют со стариками очень давно и всегда. Им деваться некуда. Но, повторяю, те люди, которые будут накапливать ресурс. Нам, для нас очень важно вырастить социально ответственное поколение, понимаете? Мы его... Беда как раз состоит в том, что это люди-индивидуалисты, которые каждый будет за себя. И это дети, которые не будут беспокоиться о родителях. И меня беспокоит, может быть, не старость людей, которые вот сегодня, а наша собственная старость. Понимаете, вот этот ресурс постепенно такой... человеческий, он утончается. Если его не муссировать, если его не поддерживать, если не прививать новые моды социальной поддержки, этот кризис будет очень тяжелым для всех категорий граждан.
Ну вот я хотела вам возразить, а вы сами, как мне кажется, себя. Когда я говорила о пограничности ресурсов у значительной части российского населения, я не имела в виду пожилых людей. Я имела в виду и вполне трудоспособных
людей.
Не обязательно бюджетников. Типичный, наверное, самый широко обсуждаемый сейчас пример – это жители малых городов, где есть только одно предприятие, на котором можно работать. Оно либо есть, либо нет.
Уехать да, они оттуда не могут. Они ничего не могут. И спросу там родиться неоткуда, если нет зарплаты с этого самого единственного предприятия. Вот я о чем говорю. Уехать они никуда не могут. У нас рынок труда не мобильный. Рынок жилья у нас, в общем-то, отсутствует. Он у нас есть только в крупнейших городах. Что делать этим людям, вполне себе молодым, трудоспособным, с маленькими детьми на руках? О том, что действительно наше общество такое вот, с одной стороны, очень сильно индивидуализировано, и действительно последние 15-20 лет происходящих в России перемен очень хорошо научили наше население, что самая правильная стратегия – это индивидуалистическая, каждый сам за себя. Вот не мы все справимся с кризисом, а я справлюсь с кризисом. Вот, например, это выражается в том, что мы много лет, уже два десятка лет спрашиваем, как вы оцениваете там финансово-экономическое положение в городе, где вы живете, в России в целом, и у себя лично, своей семьи. Вот всегда иерархия была такая, лучше всего у себя в семье. А вот в городе, в области, в стране там похуже. Вот они, у них у всех похуже, а я как-то вот справляюсь и буду продолжать дальше справляться один. И в сочетании вот с такой индивидуалистической, да, посылкой, очень сильная патерналистская составляющая, что
надежда
вот мне должны,
быть,
да, должны, мне должны. Вот такое вот, я бы сказала, не очень конструктивное сочетание.
Сейчас я, Оль, вас спрошу вот про тех как раз 30-летних, которые хотят работать с маленькими семьями, но остались вот в этих городах, не мобильны, уехать не могут. А как вот им быть, как, на что себя настраивать? Ну, давайте сначала послушаем Ивана из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, смелые, умные сударыня. Вы уже поняли, что где-то я полгода вам назад звонил, и именно эту тему мы с вами поднимали.
Да, ну, так.
Вот, мне очень приятно, что три очень умных женщины. Я напомню, я инвалид второй группы, инвалид-опорник. Мы разговаривали там за бензин, за подайте в суд и так далее. Это, да, меня интересует, Анечка, вот что. Вот вы знаете, давайте вот три умных женщины посмотрим философскую точку зрения. Или, как говорят врачи, что очень хорошо вывести болезнь наружу, это кризис, допустим, финансовый. Откуда он мог взяться? Или эта пирамида, так сказать, давно зрела, уже лет 50?
Иван, а вот скажите, пожалуйста, я понимаю, что, конечно, хорошо копаться в философских категориях, а вы-то сами, вот как инвалид-опорник, вы как сейчас живете?
Ань?
Да.
Вы понимаете, ну что толку ныть? Вот я оптимист по жизни.
Ну так хорошо.
Спортсмен. Я плаваю по 2 километра 2 раза в неделю в бассейн.
Ну окей, значит, вы с кризисом справляетесь.
Ну вот меня бензин, меня душит.
Бензин дышит. Ну понизили.
У меня АК, она жрет, извините, тоже как лошадь тройкуровская.
Ну она же уже понизили бензин-то, Иван. Ну только бензин вас душит.
Вот там все и дело. Я заправлялся вот буквально в субботу на колонке МТК. Со скидкой по карточке москвича бензин стоит 19 рублей.
Мерзавцы.
Стоил 18,50.
Ужасно.
Перед Новым годом я заправлял.
Вот очень хорошо, вот скажем, лишний раз озвучили, потому что на самом деле везде кричат, что понизили. Спасибо вам за звонок и за ваш оптимизм. Андрей из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, да. Приемчик убавьте, пожалуйста.
Вопроса.
Давайте быстренько.
Первый вопрос всем, второй вопрос тоже всем.
Угу.
И третий вопрос Марине Красильниковой и слушающим.
Так.
Первый вопрос. Вот особенно во время тяжелого мирового кризиса звучат Иисуса Христа слова, которые написаны в Евангелии от Матфея в 11 главе 28
стиха. Так, вы нам не цитируете сейчас Евангелие, давайте вопрос задавайте.
Вопрос такой, что когда тебе трудно, надо приходить к Христу и Он помогает даже в материальных...
Так, это не вопрос, это констатация. Да, наверное, некоторая часть наших слушателей так и поступит.
Второй.
Давайте.
Мне кажется, во время такого кризиса в России деньги надо держать или в долларах, или в евро. Что вы думаете по этому? Потому что кто держал доллары...
От духовного до материального, как говорят.
Вот.
Хорошо, третий.
Вопрос.
Да.
А третий вопрос морской.
Угу.
Это Марине Красильниковой.
Ну.
Так как она морская. Вот. Как вы думаете, как морская, почему? Военный флот США, Марина, простит то, что Россия продает оружие таким странам, как Венесуэла?
Понятно. Андрей, спасибо большое. Америка нас должна простить за то, что в Венесуэле продаем оружие. Нет, сейчас точно мы про морскую тему не будем туда уходить в дебри, а вот про доллары, евро скажите нам, пожалуйста.
Да, я вам скажу, опираясь на мнение россиян в целом, потому что мы ровно такой вопрос как раз недели две назад задавали в рамках всероссийского опроса. В какой валюте лучше всего и надежнее всего хранить сбережения сейчас? Вот я вам рассказываю. 30% сказали, что в рублях. 8% сказали, что в долларах. 18% сказали, что в евро. 22% сказали, что надо делать корзину, как делает наш Центробанк. Вот вам такой ответ.
Давайте я почитаю пейджи. Мне на работе месяц не платят зарплату в связи с кризисом. Я и другие хотели бы подать в суд, но начальство сказало, пополните ряды безработных. Как быть? Подскажите. Андрей из Одинцова. Ну, у нас тут нет юриста, но могу предположить, что надо прежде всего знать, какого рода у вас контракты и как вы там оформлены, бюджетник вы или у вас какой-то договор. Это все зависит от того, в каком состоянии вы находитесь в отношениях со своим работодателем.
Вот я бы хотела немножко добавить по поводу того, как работает страх безработицы в такой ситуации. Конечно же, вы имеете право подать в суд, и суд, скорее всего, с удовольствием... потому что в суд, и суд, скорее всего, с удовольствием рассмотрит ваше заявление, потому что всю осень нам сообщали о том, что прокуратуру специально озадачили тем, чтобы она внимательно следила за задержками заработной платы и делала так, чтобы они отсутствовали. Но если весь ваш трудовой коллектив, и вы в том числе, боитесь потерять заработную плату, то вы, скорее всего, согласитесь с тем, что в прокуратуру вы не пойдете. Вот именно так и работает страх безработицы.
Александр пишет нам, сократил расходы на еду и одежду, хуже, если придется сократить расходы на покупку книг. Совкам не страшна карточная система, поскольку всегда жили и сейчас живут по блату. Борис из Миасса так считает. Увидел в метро рекламный плакат. Дама держит на руках троих детей и подпись. В России каждую минуту рождается 3 человека. Но там написано, не написано, что умирают аж 33. Василий Данилович. Да, плакаты такие действительно висят. Это еще, видимо, такая отзвук национальных проектов.
Ну да, их дороже снять.
Дороже снять. Андрей, Брянская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, и приемчик убавьте, пожалуйста.
Да-да-да, конечно.
Угу, слушаем вас.
Я из города Унельча, Брянской области. Угу. Я хочу сказать вот что.
Давайте.
Кризис мы создали себе сами. Когда на нас лились нефтедоллары рекой практически, да, вот буквально 8 лет эти последние, да, мы ничего не сделали для того, чтобы развить этот успех. Мы не возродили промышленность, которая у нас как была, так и есть в упадке. Мы не подняли вот это вот все хозяйство, кроме нефтяного. Оно как было у нас, черт знает где, так и осталось.
Хорошо, Андрей, вы это, все это правильно говорите, осознаете. У вас-то на Брянщине, вы как живете-то?
А вы знаете, я вот за себя скажу лично, вынужден экономить буквально на всем.
Угу.
Буквально абсолютно.
Вы работаете? Бюджетник?
Я сейчас остался без работы, я работал начальника, который немножко обанкротился, да?
Угу. Но сократил народ.
Да-да-да-да-да, угу. Ну вот и я остался тоже без работы, да?
Ну, как-то вы так, вроде вполне оптимистично настроены, найдете работу-то?
Ой, привык, ну я не знаю, если так пойдет, как сейчас, то хорошего, конечно, мало что привкушается, но...
Попробуйте.
Смотреть стараюсь оптимистично, но надежды как таковой нет, потому что у нас экономика вся сырьевая. Мы кроме оружия, нефти и газа ни черта не
производим. Но вы-то начальник работали, чего делали?
Да сторожил магазин. Да, буквально, да.
Понятно. Дамы.
Вот мне очень нравится, как вы все время говорили «мы». А вот кто такие «мы»? «Мы» — это ведь, наверное, наше общество. Так вот, общество все-таки берет на себя ответственность за
то, что то не сделали, все пятое не сделали, десятое не сделали, или кто несет ответственность за вот это самое не сделанное. И здесь мы ставим перед вопросом, насколько консолидировано наше общество. Вот вы говорите «мы». А делать-то
вот должны
они. Вот частник-то
этот сделал, видимо, да. Магазин-то разорился.
А делать-то должны они.
И сторожей убрали.
Ага. Ну, меньше стали покупать, мы уже об этом тоже говорили. Да,
это... Ну, хорошо. Оля, вот скажите, если это можно коротко, конечно, сказать, что делать-то, вот, когда люди беспокоятся, как справляться со стрессом, если уволили, если сократили, если пребываешь в поисках работы, как вот это не выливать все на собственных родственников, на детей? Ну, чего себе надо говорить?
Психологи да, говорят, да. Что это, во-первых, повод такой вполне законный отдохнуть пару недель, да, привести себя в порядок, понять.
То есть не дергаться, если уже случилось.
Ну что, не паниковать. Потом поглядеться и начинать методический поиск, не рассчитывая на блестящий, быстрый результат. Но зато рассчитывая на понимание близких, которые, может быть, от вас зависят. В 98-м году счастье семьи было, если один человек работал, и у него была пристойная зарплата, которой хватало на всех. Вот буквально один с сошкой, семеро с ложкой было. И так выжили. Вот, собственно, боюсь, что такая ситуация во многих семьях
просто
повторится.
В этот раз это будет длительный процесс, как мы понимаем. Это за год и за два не завершится.
Судя по всему.
И к этому надо быть готовым.
Людей. Безусловно, да. Нужно готовиться, менять профессию, может быть, снижать свой статус с этим. Придется смириться всем. Мы все станем жить... хуже экономически, но самые тяжелые последствия – это когда ухудшаются отношения с людьми, с которыми по жизни дальше. Потому что кризис проходит, репутация остается, семья тоже хотелось бы, чтобы осталась. И надо об этом помнить, чтобы не проиграть все. И потом не представлять потом пистолет к виску. Да, да.
Анна, мы вас слушаем из Москвы. Наверное, последний звоночек мы успеем взять.
Здравствуйте.
Да. Здрасте.
Я хотела вот поинтересоваться таким вопросом. Вы считаете, что мы переживем этот кризис? Что он не станет крахом окончательным этой системы?
Дамы.
Мы обязательно переживем и этот кризис тоже. Я ни капли в этом не сомневаюсь. Но поскольку дело длинное, то выкладываться в самом начале, паниковать и ставить крест на всем очень рано. Поэтому давайте распределять свои силы.
А про систему, ну, вы знаете, я думаю, что в ближайшее время переживем безусловно.
Без стрессок. Спасибо большое. Марина Красильникова, Ольга Маховская. У микрофона была Анна Качкаева. Итоги дня подведет сразу же после нас Андрей Шарый. Жертвами лесных пожаров в Австралии стали почти 1500 человек. Почему стихийные бедствия оказались столь крупномасштабными? Москва и Вашингтон накануне нового этапа отношений. Что вице-президент США Джо Байден вкладывает в понятие перезагрузка? В Петербурге совершенно очередное нападение на профсоюзного активиста, кому мешает деятельность независимых профсоюзов. Итоги дня. Андрей Шарый. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир.